Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть в Машиах, через недельную главу Ноах. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Сегодня будет много комментариев из книги Бориса Бермана «В поисках смысла». И в заключение потом мы подведем итог услышанному, чтобы понять, чему же сегодня Всевышний хочет научить нас через недельную главу Ноах. Недельная глава Ноах связывает нас с допотопным миром, в котором всякая плоть извратила свой путь. И именно поэтому Всевышний принимает решение уничтожить тот мир. Но при этом сразу после этого решения следующим стихом написано, что Ноах в глазах Всевышнего нашел хен. Хен – это очарование, миловидность, элегантность, приятность, благодать, благоволение, расположение. Шестая глава, Берешит 7-8 стих, написано «И сказал Привечный, истреблю с лица земли человека, у которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю». Ибо я раскаялся, что создал их. Ноах же обрел хен пред очами Привечного. Апостол Павел учит нас тому, что в Торе даны образы для наставления нас, достигших последних веков. И здесь Тора нам в образах дает понимание того, как закончится этот мир, в котором мы живем. И об этом Иешуа Машиах сказал так. Матфея 24 глава, с 34 стиха. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же то мы часи никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дни Ноаха, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноах в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется, две мелющих в жерновах, одна берется, другая оставляется. И, безусловно, всех нас интересует вопрос, а каков критерий у Всевышнего тех, кто будет браться? Долго не мог связать слова Иешуа, не пройдет род сей, как все сие будет. О каком роде говорит Иешуа в этом тексте? Ответ на этот вопрос помог мне найти комментарий Бориса Бермана. Я начну с 4 главы книги Берешит, где написано в 25 стихе и дальше. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, нарекла ему имя Сиф, Шет на иврите. Потому что, говорила она, всесильный положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». И, казалось бы, вот здесь вот как бы вторая попытка начать человеческий род, который должен быть благословенным в глазах Всевышнего. А дальше мы читаем. У Шета также родился сын, и он нарек ему имя Энос, на иврите Энош. Тогда начали призывать имя Привечного. И мы говорили, вот это слово «начали», здесь стоит слово от глагола «халал» и означает «быть оскверненным», «быть нечистым». Другими словами, с рождением Эноша в роде человеческом началось осквернение имени Всевышнего, а это и есть начало того рода, о котором говорит нам Иешуа. Борис Берман об этом пишет так. «На 105-м году Шет родил Эноша. Шет – перерождается в Эноше, который продолжает отца и по-своему возобновляет отца. И потому Энош также назван сыном. Человечество, собственно говоря, возводится на Эноше. Поэтому люди в Торе называются не по имени Адама или Шета, а по имени Эноша – Эношим. Энош выражает принципиально иное, чем Адамово состояние духа жизни в человеке. Что это за новое состояние, видно из этимологии имени сына Шета. Энош – это тяжело больной человек. Энош также – это человек-насильник. Энош, слово «энош», указывает и на такого человека, сама жизнь которого в каком-то смысле оборачивается для него наказанием – онеш. Энош возобновляет отца и деда, но уже на далеко не здоровом основании. И вот что построилось на этом основании. От времени Каина до времени Ноаха – огромная эпоха. За эти многие века Привечный не говорил с человеком, не обращался к нему. И люди, Энашим, стали забывать его. Четвертое поколение Каиниан, как мы видели, вообще утратило богосознание. Примерно в то же время у людей поколения Эноша, то есть здесь как бы сравниваются две ветви, потомки Каина и потомки Адама через Шета Эноша. Примерно в то же время у людей поколения Эноша все же осталось смутное представление о Всевышнем, как о некой высшей силе, но исчезло непосредственно чувство Привечного и его имени. Отход человека от Привечного, Всесильного и развитие без него привело к тому, что появилась настоятельная необходимость обращаться к человеку именем Привечного, призывать находящееся в забвении его имя. В эпоху Эноша человек начал, от глагола «халал», думать так, как зачастую думают и по сей день. Раз все в мире служит Всевышнему, то и сила мира, как его посредники, не менее важны для жизни людей, чем он сам. Отсюда такое распространение получают языческие верования в идолов и в звезды, через послушание и поклонение которым следует слушать Всевышнего и поклоняться Ему. Звезды – это зримое воплощение законов мира, и небесные сущности, управляющие в нем, определяют судьбу человека. Люди обращаются за помощью к высшим небесным сущностям, а затем и к низшим, к своей плоти и плоти земли. Пытаются повлиять на них или хотя бы распознать их веления и предзнаменования. Это и есть суть служить звездам. Начало всякого идолопоклонничества по понятиям Торы. Процесс религиозного развития человечества по Писаниям, как видите, не совпадает с теми представлениями, по которым человек вначале поклонялся силам природы, а потом дорос до монотеистических представлений. Писание фиксирует не ход поступательного развития богосознания в человеке, а обратный процесс, процесс забывания. Люди Энашим отстраиваются на больном основании Эноша, и им свойственно забывать Привечного. И не по слабости памяти, а потому что забвение – это зачем-то нужно людям. Вот почему требование в Торе «помнить» Захор – первейшее требование духовной жизни. Это не пассивное удержание в памяти «не забывай», а активный творческий процесс, требующий постоянного и положительного усилия души. Забывающий, то есть не желающий такого усилия, гибнет. Необходимость такого рода духовного усилия и выявилась впервые в эпоху Эноша. От Эноша до Ноаха 7 поколений. Мы видим, что поколения эти отчетливо перекликаются с поколениями Каиниан, потомков Каина. Впечатление такое, что тут действует один и тот же сценарий падения через поколения, но осуществленный в разных постановках. Возможно, что по этому же единому сценарию развивается и драма европейской истории нового времени. Но, конечно, еще в одной новой постановке в кавычках. Вот из этого комментария Бориса Бармана ко мне пришло понимание рода сего, о котором говорит Йешуа Матфея в 24 главе, 34 стихе. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Поскольку, как говорит Борис Берман, люди в Торе называются не по имени Адама или Шета, а по имени Эноша, Энашим. А Энош выражает принципиально иное, чем Адамово состояние духа в человеке, которое обусловлено поруганием духа Всевышнего в человеке. И дальше Борис Берман пишет: «Поколение Каина и поколение Эноша потерянные, стертые потопом поколения. Но если падение потомков Каина определено безответственностью человека перед Всевышним, то падение поколений Эноша обусловлено поруганием Духа Всевышнего в человеке. И сегодня, глядя на то, что происходит в мире, в роде человеческом, можно сказать, что поругание Духа Всевышнего в человеке усиливается все больше и больше. Итак, недельная глава Ноах связывает нас с миром, в котором всякая плоть извратила свой путь, и именно поэтому Всевышний принимает решение уничтожить тот мир. Но тут же следующим стихом написано, что Ноах в глазах Всевышнего нашел хен – очарование, миловидность, приятность, благоволение, благодать, расположение. И здесь Тора нам в образах дает понимание того, как будет заканчиваться этот мир, в котором мы живем. Давайте посмотрим, как обо всем этом говорит нам Тора. Я дальше буду также тексты Торы зачитывать вместе с комментарием Бориса Бермана. Это как раз в конечном итоге поможет нам понять то, чему же Всевышний хочет сегодня нас научить. Значит, начну с окончания предыдущей недельной главы, которая называлась Берешит. Берешит, 6 глава, с 5 стиха буду читать. «И увидел Привечный, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и перемыслил Ваинахем, Привечный, что сделал человека в земле, и воскорбел Йетацев к сердцу его, Эль-Либо». Борис Берман пишет. Поразительный момент. Привечный изменяет, переменяет, перемысливает Йенахем свой план, и при этом он скорбит. Сердце Привечного – любовь его к человеку. Желающее радоваться о человеке, сердце Привечного наполняется скорбью. Но возможен и иной перевод. Привечный воскорбел к сердцу его, к сердцу человека. Сердце – это то, что влечет человека, что делает выбор, что управляет душой. И это то, где помещается его Ецер, злое начало. Слово «етацев» передает особое душевное состояние, когда от чего-либо приходится в себе отказаться. И Привечный в себе скорбит о человеческом сердце, установившем идеал зла. Седьмой стих дальше написано. «И сказал Привечный, сотру человека, которого я сотворил с лица земли, от человека до животного, от всего ползающего до птицы небесной. Передумал я, не хамти, что сделал их». И следом добавлено, восьмой стих. «Ноах же нашел маца, милость в глазах Привечного». Слово «маца» означает, что Ноах нашел не случайно, а нашел ища, чтобы Привечный мог дать ему хен, то есть то, что дается даже даром. Если бы Ноах не нашел милость в глазах Привечного, то не было бы исправления живой плоти потопом, а было бы ее уничтожение. Не будь Ноаха, и Всевышний, как при сотворении земли, обошелся бы с ней без суда. Но поскольку Ноах нашел милость, поэтому земля судится. Человек и все живое вместе с ним стираются с лица земли, но не в небытие. Допотопное поколение выводится из работы, и у него нет участи в будущем мире. А с этого места начинается новый раздел Торы, который называется Ноах. Со времен Каина и Шета человечество мучительно билось, двигаясь не зная куда. И вот движение допотопных поколений пришло к результату, как написано в 29 стихе 5 главы Берешит. «И назвал его именем Ноах, сказав, утешит нас от дела нашего и от страдания и от цавон наших рук, от земли, которую проклял Привечный». Слово «Ноах» означает движение, которое обрело смысл и пришло к своему завершению, на конечную остановку, и в этом смысле успокоилось. Изгоняя Адама из Эдена, Всевышний проклял землю, и потому человек на земле проходит путь от цавон, растет через формирующие его страдания, в которых по мысли Ламаха Ноах приносит утешение людям. Девятый стих, шестая глава Берешит. «Вот Эле, порождение, Толдот, Ноах. Ноах – муж Иш, праведный цадик, цельный тамим, был в своих поколениях, со всесильным ходит Ноах. Борис Берман комментирует. Слово «эле» – «вот» подразумевает отмену предшествующего. Порождение неба и земли, о которых мы читаем в 4 стихе 2 главы Берешит, привели к порождению Ноаха. И мы знаем, что Ноах родил 3 сыновей. Они – суть порождения Ноаха, но в особом смысле. Об этом будет сказано чуть позже. А порождение Ноаха, ясно сказано в Торе, есть сам Ноах. То есть своей жизнью Ноах породил самого себя, стал цадик и тамим, ходил со всесильным и потому нашел милость в его глазах. И к тому же родил 3 сыновей. Теперь все порождения неба и земли будут зависеть от порождений Ноаха. А теперь, значит, в особом смысле о сыновьях, которых родил Ноах. 10 стих написано, 6 глава. Родил Ноах 3 сыновей – Шема, Хама и Иофета. Борис Берман пишет. Душу человеческую можно оценить по 3 основным ее направлениям. Первое – это вовне себя. Выражает отношение человека к другим людям. Высшее выражение этого направления души – цадик, праведник, человек добра – в максимальной степени следующий всем этическим обязательствам, накладываемым на человека в обществе. Иш-цадик – это муж праведности, выдержавший все нравственные испытания человеческой жизни. Второе направление – внутрь себя. Выражает отношение души к самой себе. Вершина этого направления – тамим. Человек цельной души, тамим – человек, овладевший собой. Понятие тамим всегда рядом с понятием дерех – путь, с восхождением души не по прямой, а по ступеням восхождения. Тамим связывается и с верной направленностью сердца – кавана, и с двигающими волю душевными мотивами, и с поведением человека в закрытой от глаз других интимной сфере жизни. Тамим – это особая целостность души и особая целостность хождения человека на своем пути жизни. Третье направление души выражает отношение человека к всесильному, а именно ходить с Элохим. Это вершина этого направления. Три совершенства Ноаха противостоят 3 видам допотопного растления. Противоположность праведности – грабеж, газель. В общем смысле – развращенного отношения к другому. В противоположность целостности хождения по жизни – порок, разврат, гилуль. В общем смысле – развращение путей жизни. В противоположность хождению со Всевышним – то, что называется отчужденным служением, авода зара, идолопоклонство. И эти три типа растления внутренне связаны. Все патриархи рожали первенца, когда им не было и 100 лет. Ноах же родил в 500 лет. Есть разные объяснения этому. Одно из них то, что Ноаху нужно было твердо знать, в чем именно преступление его поколения. И родить сыновей после речи Всевышнего к нему и во исправление испорченных человеческих качеств. Ноах ставит своих сыновей против растлений того мира. Имена сыновей Ноаха указывают не столько на свойства каждого из них, сколько на 3 исправления тикун, 3 указанных выше типов растления допотопного человечества. Противоположность отчужденному служению допотопных людей, Ноах ходил с Элохим и назвал первенца своего Шем. Шем значит имя. На Шеме, как и на Адаме, лежит специфическая человеческая задача давания имен, то есть осознавания сущностей предметов и явлений. В работе самоуглубления и одухотворения Ноах ищет средства против звездочетства и служения идолам и животным. Шем должен установить верное отношение человека ко Всевышнему и его миру. Хам должен установить верное отношение человека к самому себе, к своей душе, восстановить целостность хождения человека по путям жизни. Это очень важный момент для нас в понимании важности нашей нефеш. Хам – душевное тепло, внутреннее согревание от самого себя. Именно душевный холод, недостаток душевности и при этом высокая эмоциональность ведет к загрязняющему душу разврату. Во исправление предпотопной растленности и прежде всего растленности из-за нарушения закона несмешения видов, закон Лемино, Ноах в Хаме предполагал поставить заслон чистоты и тепла души человеческой. Не все, к сожалению, удавалось Ноаху. Иофет должен был установить правильное отношение между людьми. Иофет – это открытость человека навстречу другому человеку. Посредством душевной раскрытости и прежде всего культуры, творчества, Ноах предполагал побороть общественную аморальность и душевную отчужденность человека от человека. Решите, сколько это удалось ему. Во всяком случае, несомненно, что три сына Ноаха – его заслуга. Но есть у него особая заслуга, благодаря которой он еще до рождения сыновей нашел хен в глазах Всевышнего. В чем она? В ситуации всеобщего растления человеку все же помогает свойственная здоровой душе сила нравственного отталкивания. И в такой среде, благодаря этому свойству, человеку посильно стать цадиком-праведником. Но вот остаться душою здоровым, еще одно значение слова «тамим», живя в такой среде, быть непорочным на путях жизни, стать человеком цельной жизни, человеком, овладевающим путями своими и восходящим по пути Всевышнего, это невероятно трудно. Властвующие в обществе идеалы злого, атмосфера всеобщего растления мотивов и побуждений почти автоматически индуцируется в душу, сбивая ее с пути, лишая ее целостности и цельности. Ноах, нам сказано, тамим был в своих поколениях. Даже несмотря на их полную развращенность, но в этом замечании Торы есть и иной смысл. Только в отношении своего поколения Ноах был тамим. В некоторых других поколениях он, быть может, таковым и не считался бы. Ну вот, до этого места мы пытались понять, какие качества Ноаха обрели в глазах Всевышнего Хен. И именно эти качества стали причиной того, что Всевышний дает ему повеление строить ковчег и при этом объясняет причину, почему это нужно делать. Берешит 6 глава, 12 стих и дальше. «И возрел Всесильный на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и сказал Всесильный Ноаху, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». По моему разумению, строительство ковчега в нашей жизни связано именно с устроением обители для Всевышнего внутри нас. И, как мы знаем, эта обитель устрояется из Слова Всевышнего, потому что именно Слово Всевышнего – это обитель самого Всевышнего. Три направления порождения Ноаха в его сыновьях как раз говорят о том, в каком направлении нужно двигаться нам. Первое направление – это Шем, на котором, как и на Адаме, лежит специфическая человеческая задача осознать сущность предметов и явлений. Шем должен установить верное отношение человека ко Всевышнему и к его миру. Второе направление – это Хам. Хам должен установить верное отношение человека к самому к себе, к своей душе и восстановить ее целостность. Хам – это душевное тепло, внутреннее согревание от самого себя. И, как говорит Берман, именно душевный холод, то есть безразличие, презрение, и при этом высокая эмоциональность, то есть неспособность контролировать свои чувства и эмоции, как раз и ведет к загрязняющему душу разврату. И третье направление – Иофет. Иофет должен был установить правильное отношение между людьми. Мудрецы Торы, комментируя главу Ноах, называют его праведником в шубе. Объясняя это простым примером. Когда человеку холодно, то он может либо одеть шубу и согреть себя, а может разжечь костер и этим согреть не только себя, но и всех, кто рядом с ним. И в этом контексте мудрецы сравнивают отношение Ноаха к поколению, в котором он жил, с позицией Авраама, когда он ходатайствовал за Содом и Гоморру. Давайте мы прочитаем и сравним. Берешит 18 глава, 20 стих написано: «Сказал Привечный: вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Привечного. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место этого ради 50 праведников в нем?» Обратите внимание, когда Авраам узнает, что Всевышний намерен истребить города Содомские, то он это не принимает с покорностью, как Ноах, когда Всевышний сказал, что истребит всякую плоть на этой земле. Авраам начинает ходатайствовать за эти города. Ноах, услышав приговор Всевышнего, принимает этот приговор с покорностью и начинает делать то, что Всевышний ему сказал, то есть строить ковчег для себя и своей семьи. И мы видим, что в конечном итоге, благодаря ходатайству Авраама, даже до сего дня мы верим, что если в городе есть 10 праведников, то Всевышний не уничтожит этот город. И по моему разумению, если говорить о трех направлениях возделывания души в порождениях Ноаха, то это и есть момент вселения Иофета в шатры Шема, поскольку именно Иофет должен установить правильное взаимоотношение между людьми. И вот как этому учил меня Всевышний на этой неделе, когда я читал недельную главу, размышлял над комментариями. Приведу тексты Писаний, изучение шоу апостолов, и потом коротко прокомментирую то самое важное, что услышал. То есть мы сейчас говорим о Ноахе. Мы сейчас говорим о том, почему Всевышний решил истребить тот мир, который был при Ноахе, и почему Ноах в глазах Всевышнего обрел благоволение. И мы говорим о том, что это все образы для нас, потому что Иешуа говорит, вот как было в дни Ноаха, так будет и в наши дни. И для нас очень важно понять вот эти направления, исправления души человека, те направления, в которых двигался сам Ноах, потому что вот та праведность, которую обрел Ноах на этом пути, она как раз выражается в этом порождении его сыновей, то есть это то, над чем он работал. И понятно, что не все у него получалось идеально, но, как Тора говорит, в своем роде он был праведным. И мы говорили также о том, что время нахождения Ноаха в ковчеге как раз было связано с продолжением работы над душой Ноаха в исправлении этих качеств. Но вот когда мы смотрим на комментарии мудрецов, мы видим, что в сравнении с Авраамом Ноах не проявил... Он был человек праведный, он был проповедник праведности. Когда к нему приходили и спрашивали, что ты делаешь, он говорил: вот Всевышний собирается уничтожить этот мир за все злодеяния, поэтому покайтесь. Все смеялись над ним. В общем-то, что-то похожее мы видим и в женихах дочерей Лота, когда Лот послал к ним сказать, что Всевышний хочет уничтожить Содом и Гоморру. Они смеялись, думали, что он шутит. Реакция нечестивых людей на проповедь праведника. Они смеялись, то есть не принимали это всерьез. Так вот, в отличие от Ноаха, Авраам, когда узнает о том, что будет уничтожение этих городов, он начинает ходатайствовать за эти города и акцент делает на том, что если в этом городе есть праведники, то не следует уничтожать весь город, потому что эти праведники могут повлиять на этот город. И в конечном итоге придет исправление. И мы видим, что начался разговор с 50 праведников в городе, но закончился 10, и потом Всевышний больше не стал разговаривать с Авраамом. Но теперь становится понятно, что отличие отца нашего Авраама от Ноаха в том, что Ноах беспрекословно исполнял только то, что Всевышний ему сказал, но он не имел сердца вот этого желания ходатайствовать за тот мир, за тех людей, которые жили вокруг него. Он проповедовал им праведность, он призывал их к покаянию, но вот чтобы потом в своей тайной комнате стать перед Всевышним и начать молиться за этих людей, чтобы Всевышний помиловал, чтобы Всевышний же всемогущий, он может дать покаянию жизнь даже тем, которые противятся ему. Мы видим это в Писании. Но он этого не делал. И вот складывая все это, мы начинаем видеть тот путь исправления, который как бы не прошел до конца Ноах. Но, во-первых, Иофет, мы говорим, это направление в делание души, когда должна раскрыться любовь Всевышнего к ближнему, к людям. И если говорить о каждом отдельном человеке, как бы о вот этом направлении исправления души, то когда это произойдет, то это как раз и будет вот тот момент, когда Иофет вселится в шатры Шема. И вот когда я обо всем этом размышлял, об этом направлении исправления души человека, то мне пришли в духе несколько текстов Писания, изучения Ишуа апостолов, и я сейчас их прочитаю и коротко прокомментирую, и тогда мы соберемся вместе и увидим, что же самое важное, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Ноах. Значит, первый текст – это Матфея, 7 глава, 1-2 стих написано. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую вам будут мерить». Другими словами, самый простой смысл сказанного – это то, что как мы смотрим на других людей, осуждая внутри себя их поведение и поступки, то именно так будут судить и нас. Мы смотрим на людей, мы им ничего не говорим, но внутри мы их оцениваем, и в этой оценке нет любви к человеку, нет ходатайства за него, есть осуждение его поступков и поведения. Но вот если мы так поступаем, то точно так будут судить и нас. Будут судить нас по нашим недостаткам, без всякой милости. А мудрецы говорят, что все, что мы видим плохое в других людях, это говорит о том, что это же самое есть и в нас, только мы это еще не увидели. Поэтому следующий текст будет из послания Якова 2 главы, с 10 стиха, который подкрепляет это понимание. «Кто соблюдает всю Тору и согрешает в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодейству», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона, преступник Торы. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. И тут вот непонятно, что имеет в виду апостол Яков, если не учесть вот все наши разговоры, о чем мы говорим сегодня. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Вот это как раз то, о чем я перед этим говорил. Другими словами, если мы говорим, что мы не согрешаем, то мы лжецы, так говорит апостол Иоанн в первом послании. А когда мы согрешаем и потом каемся и просим милости у Всевышнего, то мы все ожидаем этой милости. Но если при этом мы продолжаем осуждать других за их прегрешение, вместо того, чтобы стать в пролом с ходатайственной молитвой о милости к этим людям, то тогда и мы получим милость от Всевышнего за все наши прегрешения. То есть, если мы станем ходатаями за других людей, глядя на их прегрешения, не осуждая, а ходатайствуя, то тогда и мы получим милость от Всевышнего за наши прегрешения. С этим понятно, да? Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Всякий раз, когда мы видим вокруг себя людей, и верующих, и неверующих, нам должно научиться смотреть на них глазами Всевышнего с любовью, с пониманием, что именно зло в их сердце от юности их. И если мы будем молиться и просить милости к этим людям, то Всевышний по нашей молитве пошлет им этот свет жизни, пошлет им покаяние в жизнь, и они тоже станут на путь исправления, как когда-то мы обрел эту милость Всевышнего по молитве, может быть, наших родителей или друзей. И это очень важно. Именно этого ожидает от нас Всевышний. Ведь если мы этого не делаем, то тогда мы не идем путем Авраама. Тогда мы больше похожи на Ноаха, который заботится только о том, чтобы согреть себя этой шубой. Еще один текст изучения Иешуа Машеха, который снова показывает на вот это важное направление, в котором нам нужно двигаться, в исправление нашей души. Мы говорили, есть три направления. Шем, Хам и Афет. И мы сейчас говорим об Иофете. Лука, 9 глава, с 51 стиха. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: „Господин, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?“ Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“». И пошли в другое селение. О чем здесь хочет сказать Иешуа своим ученикам? По моему разумению, научиться у отца нашего Авраама любви к другим людям и ходатайствовать за их спасение. Потому что именно сейчас вот это время милосердия Всевышнего ко всем людям. Именно для этого он послал в этот мир своего Сына, который взял на себя грехи всего мира. А суд над миром начнется со вторым приходом Сына Всевышнего, Иешуа Машех. И тогда уже святые будут судить этот мир вместе с ним. Но сейчас эпоха милосердия. Время, когда Всевышний хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Именно для этого он послал в этот мир своего Сына. И ученики, которые называют себя учениками Иешуа Машех, должны продолжать его служение в этом мире, быть ходатаями за людей. В заключение еще два текста из пророков, которые подтверждают эти выводы. Первый текст из пророка Ионы – это книга, которую весь народ Всевышнего углубленно изучает в день Йом-Кипур, день, когда Всевышний запечатывает свои приговоры всем людям. И как мы помним, эта книга заканчивается словами, которые, в общем-то, актуальны и по сей день. Всевышний говорит, 4 глава Ионы, 11 стих: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» И еще один текст из пророка Иехескеля, который говорит о том, что Всевышний всегда ищет таких людей, которые будут вступаться перед Всевышним, как отец наш Авраам, за всю землю. Это 22 глава Иехескеля, 30 стих написано: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Да поможет Всевышний Иофету вселиться в шатры Шема, и да будет Хам служить Шему и Афету, наполняя теплом своей души любовь ко Всевышнему и ближнему. А Ханаан, который собой воплощает допотопное человеческое растление, да будет рабом своих братьев, как написано. 27 стих, 9 глава Берешит. Да распространит всесильный Иофета, и да вселится он в шатрах Шема, Ханаан же будет рабом им. Аминь.